Шалом, дорогие друзья, добрый день. С вами Александр Блен. Сегодня пятый день по шаббату. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем изучать Танах, и сегодня будем читать восьмую главу книги Иешуа бен Нуна или Иисуса Навина. Но, как обычно, начнем с молитвы. Отец Небесный, прошу тебя благословить всех тех, кто страдает, скорбит от этой войны, тех, кто под бомбежками, под обстрелом, без электричества, без воды, без близких, всех тех, кто в растерянности, всех тех, кто в потерянности, всех тех, кто не знает, что будет дальше, не знает, что родит день, в страхе, всех, кто боится за своих детей, кто сам ребенок, кто боится за родителей своих, всех тех, кто помогает, служит там людям. Благослови, поддержи, подкрепи. Ты знаешь нужды каждого и дай мира, мира своему народу. Благослови тех, кто нуждается в пропитании, тех, кто сейчас ищет заработок, нашли достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был достаток, избыток, радость помогать другим. Благослови, исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, и яви нам свою любовь, свое присутствие. Мы так в этом все нуждаемся. Мы продолжим изучать книгу Иешуа бен Нуна и будем читать с Божьей помощью восьмую главу книги. Мы оставили народ Израиля после того, как народ искоренил, так сказать, заклятие, после того, как Ахан был побит камнями, и вот что мы читаем дальше. «Вемер Адонай эль Йошуа, и сказал Господь Йошуа, Альтера, не бойся, альтехат, и не трепещи, как амха, ит кол ам милхама, возьми с собой весь народ военный, выкум але ая, и возьми, встань и поднимись на ай, поднимись на этот город. Ре, натати бедвеха, я дал сегодня в руки твои, это мелехай, царя айского, вэт амо, и его народ, вэт иро, и его город, вэт овцо, и его страну. То есть здесь Господь говорит, не бойся, не бойся того, что случилось. Ты увидишь, что даже через то, что произошло, даже через это поражение можно использовать как своеобразный путь к победе. Я сделаю его военным приемом вместо поражения. И Господь продолжает обещание. «Ваасита ли ай?» И сделаешь Аю и Велимарха, и царю ее. Кашера ситали Рихо, Велимарха, как сделал Рихо, и его царю. Ракшала Веймата Тавузу Лахем. Только там вы можете награбить, взять добычу, исход. Землиха Рев Лаир Мехре. Поставь себе засаду за городом. Господь планирует военную операцию для Иешуа. И говорит, в западной части города поставить засаду и там держать этот резерв. И Иешуа, как снова Иешуа, военачальник, он человек армии, и он военные тактические дела понимает с полуслова. Вайкам Иешуа выкола ам на мельхама лялотай. И встал Иешуа и весь народ, готовый к бою, подниматься на Ай. В Ивхар Ишуа Шлашим Элефиш, Гибурей Хаэль, и взял Ишуа 30 тысяч воинов, на этот раз не 3, а 30 тысяч, вышли Хам Лайла, и послал их в ночь. Выцаботам Леймор, и повелел им говорить, Рау Атем Орвим Лейр Мехаре Яир, смотрите, вы будете в засаде сидеть на город, сзади города. Альтархи Куминаир Мехот, недалеко от города, вы Айтем Курхаем Нахуним, и будьте все время в состоянии повышенной боевой готовности. То есть Ишуа собирается напасть на город с одной стороны, а засаду, резерв, он ставит с другой стороны. Боевой тактический прием, который впоследствии до сегодня будет изучаться в военных заведениях. Вани вихолям, широти, а я и весь народ, который со мной, не кравалаир, приблизимся к городу, вояки и цели кратейну, и будет, когда не выйдут навстречу нам, кашер баришона, как в первый раз, нас на лифаны, мы побежим от них. То есть жители Ая могут подумать, а какая классная игра с этими глупыми евреями. Они опять сюда приперлись, мы их опять здесь всех перебьем. Они выступят, мы от них побежим, все будет как в прошлый раз, и они могут смело думать, что ну, они нас прогонят. Вызо харейну, а да цикейну вот ан мяйр. И вы выйдете за нами, когда мы вытащим их из города. Ки эмру насим лифанейну, кашер брешана нас на лифанейну. Потому что они скажут, что мы убегаем от них, как мы в первый раз от них убежали. Вы отем такому миуарев, а вы встанете из засады, вы урашите метаир, вы не надо на Илайхем Бетхем, и даст его город, он женского рода, вы говорите всегда, все города женского рода, все названия городов женского рода, и даст его Господь в ваши руки. То есть, Ишуа говорит, мы побежим, они побегут за нами, думая, что, ну, все как обычно, евреи убегают, мы догоняем, и вы в этот момент, пока, когда мы убежим достаточно далеко, выйдете из засады и захватите город. Вы, а я, не будет, китофастам это ир, когда вы схватите город, это ир, бэш, кидва родная тасу, вы подождете город, делайте все, как говорил Господь, смотрите, я вам заповедовал. То есть Ишуа говорит, я вам дал четкий приказ, как действовать. Именно сидеть в засаде, когда жители города погонятся за нами, и город опустеет, тогда вы войдете в город, разграбите его, захватите его и подождете его. И таким образом город окажется в наших руках. Вышли там Яшуа, выехали Маграв, и послал их Ишуа, и пошли они в засаду. Выехали Бейн Бейтель, Бейн Ай. И они сидели между Бейтелем и Ай, то есть в долине там. Миям Ле Ай, между, со стороны моря и между морем Ай. Выехали Ишуа Белайла, а Ишуа в эту ночь ночевал в военном лагере среди народа. На следующий день назначена самая запланированная операция, о которой мы сейчас говорим. Ваишкем Яшуа Бабокер, и проснулся Ишуа за утро, ваивходы там, и посмотрел, осмотрел народ, ваяль у вискене Исраэль в ней ам ай, и поднялся он, и старейшина Израиля впереди народа в Ай. Выколи Аммит Хамашарито Алю, и все воины, которые вместе с ним, поднялись. Выехшу, выявол, выигнали Таир, и подошли к городу. Выехнул Мисафон Лей, и стали с севера от Ая. Выхаги, бейно, бейно, бейна Ай. И небольшая ложбина, ров, отделяет их от И. В Ираках и Хамеш Терафим Иш и взял около 5000 человек. Вы сама там рев бейн бейтейли вейн ай маем лейр. И взял еще 5000 человек и поставил их в еще одну засаду с западной стороны от города. Вейсиму ам эт коле махане ашер митзафон лейр. ויתקו מים לעיר, וילך ישוע בלילה הוא בתוך העמק. איהי נרוד סברל וויז לגר, איהי פרגטובליש פסטוויץ סטרני מורה, יסנובה פשול ישוע ספאט שנוץ ודליני. ויהי קירות מליחאי, и было, когда увидел царь Ай, все, что происходит, они решили рано утром напасть на, может быть, Бехмени еще спящую еврейскую армию. Вишкиму вейцу анши Яир, ликрат Исраэль, лемельхама, проснулись за утро люди города и вышли против Израиля на войну. У вихоляму, царь Айха и ко, и весь его народ. Ремует лифней арава у ло еда ки арев ло мехаре айр. И вышел он из города к месту нахождения, предполагаемое место нахождения израильтян в степях, а он не знал, конечно же, про то, что его ждут засады. Венгиу и Гошуа выколи с реалифнеем в Янусу Дереха Мидбар. И жутко испугались, ну, здесь, наверное, надо поставить кавычки, Иешуа и весь Израиль, их, и стали бежать в пустыню. Вайзаху коля ама шер баир лирдов ахарей. И тогда весь народ, который был в городе, собрался их преследовать. Почему? Ну, во-первых, потому что это хорошая возможность пограбить. Ведь до этого Израиль разграбил Иерихо, разграбил двух царей. И ясно, что у Израиля в лагере золотишко немерено. И если сейчас упустить этот момент, потом будешь локти кусать. Нет, сейчас момент, сейчас пришло время, надо грабить. Поэтому все абсолютно побежали, чтобы не упустить свой язычок золота. И они стали преследовать Иешуа и удалились от города. И в городе не осталось ни одного человека. И в Бейтеле тоже не осталось. Это как бы два соседних города. А Шарлёй Цу Ахарей Исраэль, которые не вышли бы за пределами Израиля, в Язвой Таир Птуха, в Ирдифохаре Исраэль. Оставили город открытый, как говорится, заходи, кто хочешь, бери, что хочешь, ведь мы идем за большими-большими богатствами, и погнались за Израилем. И тогда Господь обращается к Иешуа и говорит, пришел назначенный час. В Йомар Адонай ли Иешуа, и сказал Господь Иешуа, на тебе кидон, ашер бейтха эля ай. Наклони копье свое, которое у тебя в руках, в сторону Ай. Мы часто это видим, что Господь или пророки говорят, кинуть камни, стрелы, сделать горшок, сделать кирпич, то есть сделать что-то символическое. Наклони копье в сторону Ай. Кибиетха эт нена, потому что я даю ее в руки твои. Вьет Ишуа, пикидон ашер бейдо аля ир. И наклонил Ишуа копье, направил копье на город. И, разумеется, то, что написано в 19 стихе, о засаде, она не могла видеть Ишуа. Они убежали в другом направлении, их разделяли метров 20. Но мы говорим, что Всевышний не напрасно говорит с Ишуа о вот этом направлении копья, как бы делая так, что конечно, по его призыву, Всевышнего, народ поднимается из засады, но Иешуа получает такое символическое участие в этом. Именно в этот момент Ваорев кам мейра мимкумо, засада быстро поднялась со своего места, Вейерунца кинотот едо, и побежали, когда он наклонил руку свою, Вейерову лаир, и пришли они в город, Вейеркидуа, и захватили ее. Вейамеру, Вейецитуа, Вейетаир, Баеш, и поспешили, и подожгли город огнем. Вейфну аншей аи ахарейхем, люди города И повернулись за ними, Вейеру вейне алей ашан аир, Ашимаема. И увидели, что вот от города дым поднимается до небес. Валяя Абхем, Едам, Лянус. И некуда было у них убежать, Энневене, ни туда, ни сюда. Вам Анас Мидбар, Венефаха Родев. А народ, который, то есть израильские солдаты, которые убегали в пустыню, вместо преследуемого, вместо убегающего, превратились в преследователя. В Иешуа выходит Израиль, Рау, Иешуа и весь Израиль видели, Килака да Ореве Таир, что взят город людьми, которые в засаде, Киа Ашан Аир, потому что дым поднимается над городом. В Иешуа, в Яку, Аншей Ай. И накинулись они побить жителей Ай. В Эли Яцуми на Ирли Кратам, а те, которые вышли из города за ними, в июле Исраэль битох Эли Мизе, в Эли Мизе, в Иху там отбить Ешерло Сарид и Палит. Были они смешаны с Израилем, и Израиль побил их, пока среди них не остался ни один выживший. В Этмелехай, царя Ай, Тавсухай поймали живым, выкрыву то Иешуа, и привели его к Иешуа. Вы кихлет Исраэль, ларок и тхолю швей ай бесаде, в Мидбар. И было, когда закончил Израиль убивать всех жителей Ай в поле и в пустыне, Ашуран Фумбо, где их преследовали, выфлю кулам, лифихерев атуам, и умерли все до конца, до последнего от меча, Вейшува колесали Аи, Вейху Талифихерев. Все вернулись в Аи и разграбили ее мечом. Мы читаем это как такое статистическое повествование, если все-таки позволить себе такую внутреннюю измену, посмотреть на это со стороны жителей Аи. Это не столичный городок. Это маленький городок, ну, сравнимый, может быть, с Копейским пригородом Челябинска. И маленький небольшой город, не имеющий какой-то особой вооруженной значимости или чего-то еще. Это не империя, не сверхдержава, никому не угрожала. И евреи приходят, израильтяне, и устраивают такую войну. Там, где, в общем-то, народ жил веками. Да, конечно, рассказывают, что мы потомки Авраама, Ицхака и Якова, это исконно наши земли, и мы тут всегда жили, и мы сюда возвращаемся по нашему праву, потому что Бог нам так обещал, и все. Но я думаю, что очень страшно, конечно, всем жителям этого города в этой вот ситуации. Выколя на флим Байомау, и было всего убитых в день тот, ми иш адыша, шнеймесер элев, коулян шей ай, 12 тысяч все жители Ай. То есть это был, ну, по тем временам так себе городок, 12 тысяч человек. Ну, снова представьте себе, люди десятилетиями, столетиями жили в каком-то городе. Может быть, этика и эстетика у них была не на высоком уровне, но какая уж была их, вот история такая, что пришли эти израильтяне и устраивают ужасное, и вот вырезали город по 12 тысяч душ. Очень для многих тяжело читать из этого книгу Йошуа. Йошуа лё ешиф едо ашер на табек едон. А Йошуа не вернул на место руку, которая наклоняла копье, а ада шер кримет коль ушвей. До тех пор, пока не был разграблены, не были разграблены все жители города Ай. Ну, это похоже на то, как Моше держал руку и так далее. Рак байма вешалаль аи раи базезулаем Исраэль. И скот, и добычу городскую награбили израильтяне, кидава радунай, как слово Божье, а шерцева это Йошуа, как он повелел Йошуа. То есть в этот раз Господь разрешил народу грабеж, разграбить имущество, и, соответственно, народ разграбил имущество. Ве Исров Йошуа это и сжег Йошуа, и Весима Тель Улям Шмама Адайомазе. И там такой вечный холм, и там место запущения до сегодняшнего дня. Вейтмелехай таля аль-эц ад-эта-эр. А царя Ай повесил на дереве до наступления Эрева. У киву ашемеш сева Йошуа вейриду эт-невилату. Минаэц. А когда наступил вечер, повелел Йошуа, и сняли его труп с дерева, вышли хуото аль-петах шар, и поставили, бросили его ко входу в ворота города, ваяким олав галаваним гадоль адайом азе, и навалили на нем курган камней до того дня. Если посмотреть на всю эту ситуацию современными глазами, единственное, так скажем, милостливое действие, которое совершилось, это то, что труп сняли, как заведовал Господь, он не висел на дереве до долго, его сняли, засыпали камнями, но для всех народов, которые живут в Ханаане, конечно, это страшные завоеватели. И тут с 30 стиха Тора переключает нас как бы на другой совершенно рассказ. Если мы помним, во второй главе, простите, в предыдущей главе Всевышний говорил о том, что ты не выполнил завет свой. Здесь Йошуа, как можно предположить, ищет, а где же еще долг? В свое время, когда Яков вернулся из странствий долгих, и беды посыпались на него из-за того, что он не построил Всевышнему жертву, как обещал. Здесь Йошуа тут-то он вспоминает, что, собственно, Моше сказал, в день, когда вы перейдете, тогда поставьте жертвенник. Некоторые комментарии говорят, что Медраши говорят, что из Гальгаля они все чудесным образом, сверхъестественным, перенеслись в Шхем и там поставили жертвенник. Но пшат, простой смысл, здесь говорит, что к строительству того самого жертвенника и благословение и проклятие на горе, которое было обещано Всевышнему, Йошуа приступает только сейчас, осознавая, наверное, насколько важно не быть в долгу перед Всевышним. «Аз ифне Йошуа мизбеях ле Адонай, эле Исраэль бэар Эйваль». Тогда Йошуа построил жертвенник Господу на горе Эйваль. Если по прямой, то Ай до Эйваля где-то 25 километров идти. Там можно идти так, что не пересекаешь большие города, можно идти гребнем горы. Кашер цива Моше эвит Адонай на Исраэль, как заповедовал Господь, как заповедовал Моше, раб Божий, сынов Израиля, и готов быть сефер Турат Моше, как записано в книге Торы Моше, мизбех аваним шлемот, жертвенник из целых камней, ашарлой нифалеем барзель, на которых, не обрабатывали железом, выялюалав алот ле Адунай выизбеху шлемим, и подняли на нем всесожжение Господу и принесли жертвоприношение мирное. Выихтов шам аляваним, и написал там на этих камнях «Эт мишнет Тура Моше ашер хатав ливней бней Исраэль». И написал там, вот здесь дословно, если считать, имеется в виду, книгу Второзакония, которую говорил Моше. Казалось бы, такое грандиозное событие, но здесь Тора не уделяет ему много внимания. Вот как это произошло и произошло. Можно было бы рассказать в несколько глав, как они стояли на горе, и как одни говорили благословение, другие проклятия, и народ говорил амин. Но Тора здесь, Писание здесь уделяет всего несколько строчек. «Выкор Исраэль вискинав, вышутрав, вышутав, и весь Израиль, и старцы его, и надсмотрщики его, и судьи его, амдим мизе у мизе, стоят с этой стороны, леарон негид коаним левиим, против коинов левитов, несущих ковчег завета, кагеф израх, как пришелец, так и гражданин, хацев мургазим, хацев эльмойлю, некоторые на горе грязим, и одни против других на горе Ибаль, кашер цива Моше эвет Адонай, как заповедовал Господь, как заповедовал, опять простите, Моше, раб Божий, леварех это ам Исраэль баришона, благословить народ Израиля, как в начале. То есть, несмотря на то, что там будет речь о благословениях и проклятиях, в целом книга называется, книга здесь говорит о благословении. Все это в целом процедура называется благословение. Вахаркин крает коль деврей Тора, потом прочитал всю книгу Второзакония или Дворим, брахава крыла и коля катув бесефера Тора, и благословение и проклятие, которые там записаны. То есть и благословение, и проклятие, они как бы в общем называются благословением. Ле я Миколя Шерцева Моше, не было ничего из того, что совещал Моше, а Шерло Кара Яшуа Нагид Корка Алисраэль, чего не прочитал Яшуа перед всем собранием Израиля, Веанашим, Веатав, и женщинами, и детьми. Это важно, потому что им надо объяснять, перед ними надо долго стоять, поэтому это объясняется. Веагер и пришелец Аулех Бекирвам, который ходит среди них. Вот после победы в Ае, после того, как Всевышний сначала сказал, если вы со мной не соблюдаете завет, я с вами никуда не пойду, Ишуа вспоминает про жертвенник, приходит и делает его, и Тура не описывает это как какое-то такое сверхзначимое событие. Такая вот, опять-таки, жестокая восьмая глава. Как же сохраняли святость во внутреннем мире? Ведь те, кто убивал детей, женщин, стариков, не может быть внутренне спокоен после того, что делал. Это ведь даже не скотобойня. С одной стороны, да, конечно. Даже священник Коэн, который убивал на войне, вынужден был убить, он больше не простирает руки. Тот, кто один раз привнес смерть в мир, не может больше благословлять и приносить жизнь. С другой стороны, иногда, ну, выходит, что нужно было делать такое дело. После этого, ну, и очищение после этого должно было быть. Но в общем и целом, можно сказать, что, видимо, сохраняли. Всевышний дал задание Иешуа, но не сказал, как это задание выполнить. Иешуа сделал хитрость с засадой, с одной из засад. Означает ли это, что вопрос как компетенции человека и всегда ли это так? Если Всевышний не дает совершенно четких указаний, то вопрос как он в компетенции человека. Это очень видно на пророках. То есть, когда Всевышний идет, говорит пророку, иди произнести такую-то речь, пророк произносит свою речь. То есть, это не громкоговоритель Всевышнего, а пророк говорит, пропуская через себя послание Всевышнего. И во многих местах, во многих случаях, да, Бог говорит, сделай то-то и то-то, иди и накорми людей. У тебя будет возможность. Приготовь ужин. Что на ужин? Как на ужин? Это уже... Я думаю, про Калева еще получится поговорить. Здравствуйте. Мне непонятно, почему Иешуа поставил жертвенник из камней, если принесение жертв, кроме медного жертвенника в мешкане, было запрещено. Это был специальный уговор, как так сказать, разовый исключительный случай, поставить жертвенник в Эльбале, да, и он там единственный стоял, больше на нем жертвы не приносились. Но опять-таки, как бы запрещено было, народ приносил жертвы на высотах, мы считаем, что даже пророки этим грешат. Почему? Потому что каждому было удобно приносить жертвы, скажем так, неподалеко от дома, но в данном случае это особая заповедь Всевышнего построить именно вот этот жертвенник. А можно было бы начинать засаду с переговоров. Об этом говорят мидраши. Мидраши говорят, что Ишо всегда посылал мирных переговорщиков. Но здесь, если Всевышний сказал, действуйте так-то и так-то, и по отношению к Иерихо, и по отношению к Каи, то, видимо, были на то свои причины. А тут закрутишь мирный переговор, как с гиванитянами, а потом, знаете, как оно выльется. То есть это, как сказать, не всем тут можно доверять. Иногда договора не стоят папируса, на которых они написаны. Так, вопрос по Лех-Лех. Что за зверь пришел на жертву Авраама? Птицы налетели на жертву Авраама. И Авраам отогнал птиц. Отогнал птиц. В мидрашах речь идет о том, что птица – это образ Машеха. То есть Авраам отодвинул время прихода Машеха для того, чтобы больше крест людей могло войти, то есть отсрочил приход Машеха. После того, как Авраам сказал, что я унаследую. То есть это вопрос любого верующего отца. А как я узнаю, что мои дети тоже будут идти моими путями? И после этого он испугался, что его не будет, будет тьма. И народ заблудится, дети пойдут, может, куда-то тактильно, на ощупь, не туда забредут. И Всевышний говорит им, я тебе больше того скажу, я их сам уведу, я опущу их в рабство, я опущу их ниже плинтуса в духовном плане, но я их выведу. То есть я гарант. Вот как бы за что Авраам боялся? За то, что он-то, я-то праведный, ладно, я вот такой получился. Но как страшен мир вокруг, вот с Лотом что случилось, который рядом был. И поэтому это действительно реально по-человечески страшно. И вот такой ответ. Заповедь о войне выше субботы и сохранение жизни, потому что это состояние за народ, землю. Заповедь о войне, если война реально идет, или если это необходимая оборона, то есть если необходимо ездить на джипе и контролировать территорию, то действительно для этого можно нарушать шаббат. То есть так же, как, скажем, электростанции нарушают шаббат, чтобы в больницах было электричество. За счет этого весь народ может пользоваться. То есть есть иерархия в соблюдении заповедей. В прошлый раз был вопрос, он всплыл уже, когда мы закрыли тему, вопрос о том, почему Ахан молчал до самого последнего момента и не сказал, признаю свою вину, каюсь, это я. Зачем ему надо было дождаться? Во-первых, для того, чтобы не получилось, что кто-то подумал, вот мы же люди, да, вот тут очень много людей разных. Когда что-то происходит, вот откройте, сегодня есть такая вот фишка комментарии. Они приоткрывают людские мысли. Откройте комментарий на любую статью, вы там прочитаете мысли, которые вам в голову никогда не придут. Представьте себе, что Ахан кого-то покрывает. Какой-то пахан сказал Ахану, пойдешь паровозом, в будущем мире тебя ждет, или, а иначе я тебя тут сгноблю. И Ахан взял на себя вину. То есть нужно было, чтобы, если Всевышний сказал, я вот так вот покажу, чтобы это было показано самим Всевышним. Да, Ахан знал, что на него падет, но нужно было, чтобы пало именно на него. Был еще один вопрос, который я, к сожалению, не успел ответить вчера, но я, к сожалению, его просто не записал и забыл. А, вот, был вопрос от Александра Демина. Из одного человека наказание всему обществу. В наше время актуально в каких случаях? Знаете, смотря какой человек. То есть, если пешеход пьяный, и он, скажем, попал под машину, наказание за него ему самому, и, может быть, водителю, может, и водитель проскочит. Если водитель автобуса совершает преступление какое-то, ошибку какую-то, могут погибнуть все пассажиры автобуса. То есть, вот тут есть водитель, он по серпантину ехал, сбился, и, к сожалению, 30 пассажиров летят в пропасть. Если это случается с летчиком, 300 пассажиров могут погибнуть. Если это случается с каким-нибудь Адольфом Гитлером, то 100 миллионов человек по всей Европе могут погибнуть сквозь течение обстоятельств, чем выше живет. В отношении, как сказать, то есть скорости развития, которая была на тот момент, песчинка обретала силу пули. То есть действительно каждый человек в этом единстве, в этой кристаллической решетке, сформированного народа Израиля, имел силу, что разрыв ее связан как разрыв атомной бомбы. Вот поэтому согрешил Ахан, а погибли совершенно другие люди. 36 человек убиты, это уже 36 душ. Вот. Вопрос не по главе. Как влияет на человека проклинание других, как бы за справедливость? Не очень понял вопрос. Если я за что-то проклинаю другого человека, здесь происходит вот что. То есть, если я, ну, скажем, очень так по-земному беру и пишу заявление на соседа. И мой сосед, он самогонщик. Припишу жалобу. И поэтому прошу его наказать ссылкой в город Урюпинск сроком на 32 дня. И тут же поднимается и мое дело и рассматривается. То есть, как только я засветился в этом здании суда, ну так, ладно, с соседом мы разобрались, сосед не самогон варил, а делал настойки касторового масла, потому что страдает проблемами желудка. Теперь давайте посмотрим на Алекса, что там у него в жизни есть. То есть, когда кого-то проклинаешь, то и тебя самого начинают проверять на этот же вопрос. А поскольку человек чаще всего видит в других те грехи, которые с ним само, то, проклиная кого-то за справедливость, можно нарваться на большие неприятности. Ну и вообще проклятие очень плохой инструмент. А в чем был смысл сооружения жертвенника на горе Ева? Это объединение всего народа в одно целое архитектурное сооружение. 12 колен принесли жертву. Жертвы мирные в том числе, которые едят вместе. То есть, выражаясь современным языком, это вместе в присутствии Божьем, вместе со Всевышним устроить встречу, шашлычок, пикничок для 12 семей. Такое своеобразное породнение, свидетельство о родстве. И то, что нас объединяет, это не шашлык и не маринад секретный, а, собственно говоря, слова Торы. То есть как вот заключается брачный завет. Что такое брачный завет? Жених и невеста заключают между собой союз. Кто присутствует? Родственники со стороны жениха, родственники со стороны невесты. Все свидетели союза здесь, все собрались, чтобы заключить союз. При этом есть праздничный пир. Но есть и текст, который написан на жертвеннике, который нас всех объединяет не в брачный союз, а делает нас народом, фиксирует наш завет со Всевышним. Как вы считаете, почему врагов надо благословлять? Знаете, это такое, я бы сказал, очень вареньево, розовое представление возникло об этой заповеди. Я не могу сказать, там, скажем, этот такой-то, такой-то, дай ему Бог здоровья. Я расскажу историю. Был такой Рави Левин, очень известный в Израиле раввин в 60-70-е годы, во время войны. И он обладал огромным влиянием. Он был раввином Тюрем, добрейшей души человека, о его доброте, о его добродетелях ходят легенды. Во время войны Йом-Кипур, ему, шестидневной войны, Йом-Кипур, я уж не помню, ему сказали: прокляни Гамаль Абдель-Насера. Гамаль Абдель-Насер был тогда премьер-министром Израиля, главнокомандующий войск Египта, То есть был такой главный воплощение израильского врага. Рави Левин сказал: зачем мне, пусть Бог, проклинать нас? Вот еще много чести его проклинать. Я его благословлю, пусть он доживет и увидит победу израильского оружия. То есть можно же по-разному благословить людей. Не обязательно благословлять врага и сказать: пусть у тебя будет много денег, или да будет удача твоему мечу, твоему автомату Калашникова. Нет, то есть благословлять — это значит, можно сказать, дай тебе Бог перед смертью понять, за что ты принимаешь муки. Это тоже благословение, да? То есть не обязательно вот благословлять и говорить: о, слава Богу. Да, конечно, когда он приходит, если враг через меня, через врага моего, Бог хочет мне сказать, я благословляю это, то, что Бог мне говорит через кого-то. Самого врага пусть он увидит победу, израильского оружия. Как выглядит проклятие? Ну, проклятие выглядит... В общем, да, самые такие простые проклятия, которые мы практикуем даже к собственным детям, не дай Бог. И что из тебя не выйдет? Вот ты тупой, куда ты полез? Это самое примитивное проклятие. У меня есть урок об этом особый. Но есть проклятия, которые могут привести к смерти человека, то есть вывести человека на суд. Есть так знаменитая пульс де Нура, удары огненных плетей и так далее. То есть любое проклятие – это, по сути, приглашение человека, вызов человека на суд. Когда ты вызываешь человека на суд, ты понимаешь, что он туда не один пойдет, ты с ним туда тоже придешь. Но проклинать не советую. Как вы думаете, почему в народе Израиля не было ни одного идеального вождя или лидера? Ну, потому что народ не идеальный. И людей-то идеальных не было. Куда же нам идеальный лидер? А посплетничать, а поговорить. Кроме того, знаете, даже Талмуд говорит, не назначают человека на должность, если за ним нету банки со скорпионом, если неизвестно что-то о его прошлом. То есть, человек, если он идеальный, он и судить будет идеально. Знаете, вот, нет. Есть такое понятие в иудаизме, опять-таки, молодой раввин. Молодой раввин, 17-18 лет, вот, сейчас становится раввинами, вот, такой. Пороха не нюхал, слез не нюхал, семейной жизни не знает. И он этого расстрелять, этого на кол посадить, этому 40 дней поста, этому 60 раз в снегу кувыркаться и так далее. То есть человек должен быть с немощами, чтобы нас, немощных, понимать. Иначе нам куда? Поэтому у нас нету идеального лидера. Это нормально. Наш идеальный лидер – это не идеальный лидер. С идеальным мы просто не выживем. Вот представьте себе, вот мама у вас такая, она скажет, я сейчас буду говорить идеальный борщ, пока идеальный не сварю, не дам. Или пока не наведешь идеальную чистоту, никуда не пойдешь. Пока не найдешь себе идеальную невесту, не женишься. И так далее. Так мы никуда не сдвинемся. Мы живем в неидеальном мире, все у нас неидеальное. И слава Богу, милостью. Ты об этом смотришь и говоришь, то, что мы живем, то, что народ Израиля пережил эти 2000 лет изгнания, вернулся из изгнания, восстановил свою страну со всеми своими ужасно неидеальными лидерами, только доказывает, что есть сверхлидер, который ходит и за всеми ремонтирует, и за всеми чинит, чтобы... Только это и доказывает, что Бог есть, отсутствие идеального лидера. Ну вот. С Богом хорошо. Вроде бы нету больше вопросов. Тогда мы прощаемся с вами аж до воскресенья. Воскресенье в это же время, на этом же месте продолжим читать. Всем шаббат, шалом и благословений.